Здравствуйте. Немцы не верили, что на войну можно ездить на такси. И когда на фронте видели эти машины со специальным фонарем на крыше, полагали, что это русская беспечность, будто командир Красной Армии настолько не понимает происходящее, что спокойно ездит под огнем на такси по своим делам. Но в Советском Союзе, стиснув зубы, все для фронта, все для победы, ставили в строй любую технику, способную шевелиться, и гнали на войну, поскольку больше воевать было не на чем. Когда в самом начале Государственный комитет обороны издал постановление номер 618 от 2 сентября 1941 года о конфискации 30 тысяч единиц живого транспорта у народного хозяйства и передаче его в войска, особо собирать уже было нечего. По бумагам на балансе заводов, колхозов машины числились. По факту давно умерли у забора. Да и конфискацию аккуратно переименовали в мобилизацию, чтобы расставаться было легче, но собрать что-либо пригодное все равно не удавалось. От безысходности принялись подметать по таксопаркам, чтобы хоть как-то выполнить постановление ГКО. Сейчас у России вновь война, и опять требуется сплочение народных масс ради победы, а народ не сплачивается. Норовит продолжить мирную жизнь, к тому же оголтело бесчинствует, пока одни борются с НАТО на полях Украины, другие покупают новые айфоны, строят дачи, ездят по ресторанам, отдыхают в Турции. Поэтому задумана должность замполита в каждое государственное учреждение, чтобы у народа по команде прояснялось в мозгу, подскакивал на должный уровень патриотизм, возникало осознание момента и вовремя формировалось правильное отношение к распоряжениям и действиям властей. Одолеть мирную жизнь не смогли даже замполиты предыдущей войны, Второй мировой, но приготовить публику к нынешним неприятностям военного быта они теперь постараются. Например, в случае конфискации автомобиля ради фронта и победы. Для облегчения процесса расставания со своей машиной законы России разрешают отбирать у людей автомобили ради великих целей. Конфискация машины существует и в административном кодексе, и в уголовном. Разнообразие законодательных норм позволяет придумать самые нелепые поводы для лишения автомобиля, начиная с конфискации, как меры пресечения, в роли вещественного доказательства, когда не поладил с соседом, за частный извоз, когда подвез знакомого. Но могут отобрать и по делу, за езду без прав или в пьяном виде. Хотя, когда власти в 2016 году только репетировали конфискацию, Гелендваген Шамсуарова отобрали просто так, поскольку иначе отомстить неприкасаемому сыну Лукойла не получалось. Но сейчас-то отечество в опасности, фронту вновь не хватает транспорта, нет времени на раскачку и замполитов, кончай церемониться. И по регионам началось. За месяц отмечены 3 случая конфискации автомобилей для нужд СВО. Про 2 из них даже есть подробности. На войну поехал внедорожник Nissan Тирана, отобранный у жителя Кунгура за повторное вождение в пьяном виде. Кроссовер Renault Duster, тоже конфискованный за управление в состоянии алкогольного опьянения, уехал на фронт из Уфы. Чтобы решить вопрос полностью, будет достаточно ввести в стране военное положение. Закон в этом случае предусматривает использование личного транспорта граждан для выполнения военных задач. Но желательно после того, как замполиты справятся со страной, чтобы народ молча, с пониманием, сдал технику и не роптал. А на сегодня вполне применим сценарий сдержанной конфискации по суду и не сразу всех автомобилей, а только наиболее подходящих. На «Дастере» будет отлично ездить по прифронтовым магазинам, на «Тирана» в офицерскую баню. Такая разборчивость и соблюдение юридических процедур свидетельствует о бережном отношении к людям. Постановление Государственного комитета обороны 1941 года конфисковывало автомобили вместе с водителями. Но это следующий этап. Автомобильных музеев в Советском Союзе не было. Машина населению не очень полагалась, ее возвели в ранг удачи и награды, не признавая статуса ширпотреба. И перед самими собой делали вид, будто ничего значимого в автомобиле нет. Иностранцы сформулировали наблюдение. Русские всю жизнь стоят в очереди на автомобиль, а потом ездят так, будто у них в гараже есть еще несколько. Автопром в стране полагался. В основном грузовики, автобусы. Частника не уважали, не поощряли, притесняли. Поэтому автомобильной культуры в стране не формировали. Соответственно, не полагалось и музеев. Как, например, при советской власти не было ни одной автомобильной программы на телевидении, а вся автомобильная печать сводилась к единичным изданиям. существовал журнал «За рулем» с тягостными статьями про ДОСААФ, передовиков, и только ближе к концу журнала про автомобили тлела многотиражка «Московский автотранспортник», зевотный отраслевой журнал Минтранса «Автомобильный транспорт» и почти секретный журнал «Автомобильная промышленность США», про который знали только самые-самые пытливые. Зато у всей страны были красивые почтовые марки с машинками. Единственное тематическое место с настоящими образцами – автомобильный отдел Политехнического музея. Ну, еще для особо настойчивых – заводская коллекция при АЗЛК. Для самых дерзких – закрытый автомобильный музей в Рязани при военном училище. На этом все. В перестройку страна грянула автомобилизмом. Возникла пресса, появился клаксон, авторевью. Автомобильные программы возникли на всех телеканалах страны и на каждой радиостанции. Начались выставки, автопробеги, мероприятия, соревнования. Подоспели дилеры. И только музеев не было. Чахлый политех, в подвале которого стоял «Руссобалт» и «Peugeot BB». Откуда берутся музеи? Из частных коллекций. Цветаевский под псевдонимом имени Пушкина «Третьяковка» – результат личных интересов состоятельных людей. Автомобильные музеи в России возникли с огромным опозданием как раз потому, что собирательство артефактов требовало времени. Первым делом понадобилась свобода действий, затем свобода капиталов, после чего хороший вкус. И потихоньку, вместе с торговлей автомобильным антиквариатом, сначала появилась реставрация раритетов, затем насыщение рынка и коллекций, и только потом, как яйцо Фаберже на вершине ювелирного дома Карла Фаберже, открытие музеев. Сегодня в стране автомобильных музеев под сотню. Государственных среди них раз-два и обчелся. Остальные – частные коллекции с вариантами доступа для желающих. Тематика шире, и, как правило, все они по праву считаются музеями техники. Примечательно, что самые завидные – вдали от Москвы, например, музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании «Верхней Пышме» Свердловской области. Но все музеи построены по одинаковому принципу. В них обязательная коллекция советского автопрома с эмками разной степени воинственности, победами в трех поколениях. Хорошим тоном считаются три 21-й «Волги», начиная от первой со звездой и заканчивая последней с китовым усом. Приветствуются ЗИСы и ЗИЛы. Допустимы ЗИМы, ГАЗ-12 и «Чайки», особенно если разного цвета. Иногда добавлены дореволюционные автомобили Яковлева, Руссобалты. Самыми ценными считаются иномарки. И чем старше, тем лучше. Они котируются во всем мире, каждый год дорожают и потому гарантированно привлекательны. И нет и не предвидится автомобильного музея, автомобильной коллекции, собранной на основе товарного предложения. С машинами, завезенными и проданными не только через официальных дилеров, но и через серых, эти автомобили проникли в страну, ездили, обращали на себя внимание, сносились и умерли, исчезнув без следа. Перестройку, когда в страну тащили все, что было на четырех колесах, к нам попадали удивительные образцы, интересные тогда, интересные и теперь. Например, неведомый Юлонг, сделанный на Тайване из Ниссана Цедрика. Он был заметен в столице в 90-е годы и встречался в потоке еще лет 5 тому назад. Также без следа исчез малазийский протон, появившийся легально, испарившийся без остатка. Простыл след корейского каранда первого поколения, патентованного наследника американских Gypsy J5. Подтапливать страну китайцами начало четверть века тому назад. Это были нелепые машинки, но не забытые полностью. Сейчас мало кто угадает, как выглядел несуразный дир, длиннее здравого смысла и ржавый в первый же год. Прочно и по праву забыт битфлайер. Нет желающих помнить Джили с орфографическим ошибочным именем Отака. Эту пену смыло без остатка и радости тем больше, чем меньше воспоминаний. Такое приятно забыть. И тем не менее, это часть нашей автомобильной истории и культуры. Теперь Россию накрыло заново. И это уже другие китайцы. Они такие же внезапные внешне, но лучше по качеству салона и увлекательнее по содержанию. Ездят традиционно плохо и все еще остаются макетами в натуральную величину. Но этот девятый вал закончится. Госсекретарь Энтони Блинкен привез китайцам черную метку и дал 180 дней для завершения дел с Россией. В привезенном списке фирм, которым Америка запрещает торговать с Россией, все автомобильные компании, начиная с Хавала и Грейт Волла и заканчивая непроизносимой экзотикой с ругательными междометиями вместо имен. Останавливаться методом стоп-крана не умеют ни русские, ни китайцы, поэтому тормозной путь получится длиннее отпущенных 180 суток, но поставки все равно сократятся, затем иссякнут. Автомобили еще какое-то время продолжат мелькать в прайс-листах, в статьях дешевых российских журналистов и одноразовых блогеров, а потом закончится. Через несколько лет китайскую пену смоет целиком. А когда закончится война, и подавно никто не возьмется за китайцев, ни дилер, ни покупатель. Эти автомобили займут свое привычное место в дальнем углу презрения, их будут стесняться и делать вид, что не мое. Какой назидательный мог бы получиться музей со всеми этими странными автомобилями, от первых неряшливых и безалаберных до нынешних претенциозных и хвастливых, чтоб помнить, вздрагивать, сверять внутренний компас и зарекаться, что больше никогда. Как памятники Сталину. Их надо было оставить на улицах страны, чтобы пугать детей и напоминать взрослым. Сколько у «Шкоды» поколений модели «Октавия» мы будем путаться всегда. Для большинства точка отсчета – 1996 год, когда на глазах у всего мира «Шкода» из социалистической фабрики превратилась в автомобильную фирму. Это было завораживающее возрождение, вдохновляющее, вызывающее зависть. Чехам опять повезло с правительством. Сначала самая бархатная революция из возможных, затем Volkswagen, тактично объявившийся на пороге с несметными деньгами и трепетным отношением. После вчерашней Фелиции, позавчерашнего фаворита – прекрасная «Октавия». Первый на нашем веку автомобиль-переросток, определивший тенденцию больших размеров в прежних рамках. «Октавия» на базе «Гольфа 4», то есть машина класса «С», выглядела как родственник «Пассата» и воспринималась как машина более солидного класса «Д». И это был автомобиль отличного облика. Прекрасная дизайнерская работа Дирка ван Брекеля и Люка Донкервольки. Новый фирменный стиль. Особенно капот в трех уровнях. Мало кто умеет достигать гармонию при столь сложной форме. «Октавия» получилась очень удачной машиной. Красивой, удобной и, помимо более солидного облика, с еще одной особенностью, оставшейся в списке добродетелей фирмы – огромным багажником. По объему он получился как у Роллс-Ройса, чего, глядя снаружи, не скажешь. В истории фирмы это была не первая, это была вторая «Октавия». Первая – машина 1959 года. Мы ее пропустили потому, что в СССР социалистическая Чехословакия ее не поставляла. В те годы экспортом управлял знаменитый СЭВ – Совет экономической взаимопомощи, и эти «Шкоды» он отправлял в Монголию. Они там до сих пор встречаются. Но, чтобы не путаться, про незнакомую машину первого поколения стараются не вспоминать, и за точку отсчета берется год 96-й и другая «Октавия». Ее следующее поколение 2004 года было еще интереснее, удачнее и красивее. С него началась неприязнь Volkswagen. Чешские машины получались лучше немецких, что вызывало ревность и растерянность, поскольку непонятно было, как быть. Умертвить курочку, несущую золотые яички, нелогично. «Шкоды» пошли по всему миру. Затраты на реанимацию чешской фирмы окупились многократно и приносили только прибыль. Оставалось терпеть и вынашивать коварную месть, которая грянула на третьем поколении нынешней возрожденной «Октавии» 2013 года. Немцы решили, что раз «Шкода» такая яркая, интересная, привлекательная, надо лишить ее самобытного облика, узнаваемости, сделать похожей на остальные модели концерна. Для отвода глаз решение подали с лукавым пояснением – «Шкода» поднимается до уровня и внешнего сходства с «Ауди», чтобы любой на улице любовался, не видя особых различий, хотел себе и то, и другое, а уж в дилерском шоуруме с этим желанием грамотно разберутся. Чтобы обезличить «Шкоду», требовался новый дизайнер. Важно было найти кого-то из местных. Но чехи отказывались. Согласился словак Йозеф Кабан. Он стал главным дизайнером фирмы и талантливо уничтожил самобытность марки, нивелировал ее внешнюю оригинальность и перечеркнул оба поколения «Октавии». Но чехи не проиграли немцам. «Шкоды» все равно лучше «Фольксвагенов». Хотя про внешние отличия говорить не приходится, и все превосходство кроется в неочевидном – в конструкции, эргономике, цене. Йозеф Кабан на обслуживании немцев продержался до 2017 года, после чего, как отработанный материал, был отправлен в отставку. На работу в головной «Фольксваген» его не взяли. Но ему удалось устроиться в BMW. Дальше больше. Он на полгода стал руководителем дизайна Rolls-Royce. Весомый пункт для резюме. Volkswagen ему все же позволили вернуться, но его концепция не приглянулась руководству, и по прошествии 3 лет Йозеф Кабан оказался на улице. И вот его наконец-то подобрали. Куда идут отбросы, провалившие работу, испортившие имидж именитых? Они отправляются в Китай. Йозеф Кабан подобран великим концерном САИК. Это уважаемая государственная корпорация, основанная в 1997 году. Хозяин – Шанхайское отделение Комитета по контролю и управлению госимуществом Китая. Именно САИК жадно схватил британский ровер и умело похоронил его. Этот же САИК подобрал выпавший из рук Горьковского автозавода коммерческий британский фургон «Максус». Теперь он подобрал Йозефа Кабана и направил на ответственный участок работы – руководить дизайном еще одной известной в прошлом фирмы, попавшейся к ним в руки – британской MG. Нашкодил – вляпался. Кабану – кабанья смерть. На медленном огне китайских неискренних улыбок, обманчивого восхищения – и вполне ощутимых юаней. Французы возвращаться не умеют. У них не отработан навык входа в одну и ту же реку дважды. Остальным это тоже редко удается, но у французов это выглядит наиболее удручающе. И немцы провалились, и с грохотом, и с обломками. Их жук 97-го года даже не пародия, а неловкий рисунок начинающего художника. Упорство продержало машину на конвейере долгих 13 лет, изрядно сказавшись на доходах, но здравому смыслу невозможно сопротивляться вечно, и машину тихонько сняли в 2010-м, незаметно для человечества. Когда в заголовках сверкнула неискренняя слеза прощания, никто и не вспомнил, что речь о втором жуке. Народ по инерции поднял бокалы за первого жука, полагая, наверное, что где-то там в Бразилии он задержался в тени баобабов и сняли с производства его только теперь, удивились подробностям, узнав, что все это время был еще какой-то жук номер 2, и умер именно он. Игра в старину удалась американцам. Chrysler Prowler 97-го года не копировал предка, не теребил могилу дедушки, не тыкал в нос портретным сходством с давними родственниками. Он получился великолепно стилизованным под эпоху, став изящным примером современного искусства по мотивам давних музейных полотен. Вроде бы похож на какую-то довоенную модель, а вроде бы наш современник. К тому же едет резво, с несвойственной возрасту лихостью. У Крайслера получился очень грамотный серийный хот-род. Менее дерзкий, потому более приземленный Крайслер Пятикрузер 2000 года не вдохновил, как всякая проходная идея, отстоял свое в производстве и канул без воспоминаний, сожалений и рыдания на погосте, будто и не было. В России он вполне сошел бы за своего, поскольку похож на нашу победу ГАЗ-М20, но американцам этот образ не близок. Пикап «Шевроле СССР» и вовсе промахнулся, даже не оставив аналогии с «Акела». 3 года его конвейерного существования с 2003 по 2006 прошли незамеченными. Пытался сверкнуть петардой, бухнул хлопушкой. Кое-как фигурировал в прайс-листах, затем исчез, не оставив ни потомков, ни завещания. Эталонный возврат в прошлое у итальянцев. Они сделали нынешний Fiat 500 2007 года настолько очаровательным, удачным, похожим, что не очень понятно, кто дед, а кто внук. 500-й настолько приглянулся, что его без особых изменений потихоньку еще и разок омолодили и перевели на электричество, не испортив магии. Нелепым получился английско-немецкий мини 2010 года. Когда BMW купила остатки британского автопрома, идея поиграть в легендарное имя вступила в противоречие с немецким подходом к безопасности. Казалось, что машина должна быть прочной, как танк, но «Тигр» в типоразмер первородному мини не помещался. Поэтому салон натянули на глобус максимально решительно и получили здоровенную и увесистую машину, и, стесняясь, приклеили имя «Мини». Девочка-переросток из секции тяжелой атлетики попыталась открыть соседнюю дверь и выступить в легкой атлетике, вместо обруча упражняя со штангой. Здоровенный мини, который на самом деле Макси, в производстве держится из того же упрямства, благодаря которому человечество терпело второго жука. Как всякое изделие, созданное вопреки здравому смыслу, конвейерная жизнь модели оборвется внезапно и без явных причин. Citroën с ностальгией провалился наотмашь. Его модель C2 2003 года должна была возродить трепетное обаяние Дешво. Вывод нового С-2 сопровождался красивыми историями о небывалом вдохновении, завезенном на эвакуаторе в дизайн-центр, где художникам установили на подиуме оригинальный Дэшво 49-го года в ожидании гениальности. Получилась неинтересная машина, которую забывали сразу, как только она скрывалась за поворотом. Вместо шкатулки с воспоминаниями получилась коробка из-под Монпасье. И только у Рено вроде бы получился почти родной Рено 5. Он уже не автомобиль, а лишь электричка, но вроде бы это вполне допустимая разновидность воспоминаний, нарисованной поколением ЕГЭ по рассказам бабушки. Машина свежая, 2024 года, и скоро можно будет понять, очнулся кто-нибудь в доме престарелых, глядя на нее, или опять мимо. Настоящие герои на помощь бросаются без спроса, на подмогу беспомощному Ситроену, не умеющим управлять ностальгией и временным континуумом, приходят ценители стиля, знатоки традиций, поклонники марки. Они рисуют свои Ситроены, включая самый главный – DS. Когда французы в 2009-м вывели его в отдельный бренд, получился обычный китаец без имени, без породы, без вчера и без завтра, только сегодня. DS – это китайская машина для местного рынка и китайцев, ничего не знавших про французскую великую богиню DS. Поэтому так интересны рисунки, точно подхватившие главные ноты партитуры, по которым изначально звучала симфония богини. Но сам Ситроен теперь достаточно китайский, чтобы не хвататься за сердце при виде предлагаемой красоты. Лучше всех создавать традиции на ровном месте умеют англичане. По любому поводу, порой ошибочному. Про 5 o'clock, овсянку, камин – это все-таки не из английской жизни, а из учебника английского языка Натальи Бонг. Придуманная страна с неправдоподобными людьми и непонятными традициями. Забавными, безобидными, ненастоящими. И знают про эти традиции только ученики советских средних школ. Но есть английские традиции, предъявленные всему миру. Очевидные, ощутимые, тоже ошибочные. Самая долгая и заметная ошибка англичан – Land Rover. Проживший первую половину жизни с цифровыми индексами, но в историю вошедший под именем Defender. Defender – это традиция. На нем неудобно ездить, он плохо спроектирован, постоянно ломается, но легендарен, уважаем и выглядит символом Англии. Его трижды хранили на бис, торжественно снимая с производства, навсегда прекратили выпускать в 2016 году и делают до сих пор, ежегодно собирая очередную прощальную партию, после которой собирают еще и еще. Расстаться с «Дефендером» англичане не в состоянии настолько, что в эстафетную палочку зубами вцепился миллиардер Джим Рэдклифф, выручивший всю Англию созданием нового «Дефендера», который он выпускает вместо старого «Дефендера» и постоянно судится из-за его внешнего сходства. И «Неос» получился очень похожим, но лучше оригинала, поэтому фирма Land Rover все суды проигрывает. Двухэтажный лондонский автобус тоже стал традицией. Сопоставимо неудобный, но понятный и привычный. Как курение. Никто не говорит, что полезно, но и бросать не спешат. Когда во времена Конки возникла идея смастерить второй этаж, его сразу определили как место для людей второго сорта. Внизу в салоне ехали состоятельные, уважаемые. Нищие и неуважаемые пылились наверху. Получилось сразу две традиции в одной. Два этажа и верх всегда компромиссный для тех, кто потерпит. Поэтому лондонский красный автобус приемлем внизу и традиционно невносим наверху. Туда и лестница ведет лихая, не под силу каждому. Там и потолок ниже с травмами для головы. И только вид замечательный. Но самая нелепая английская традиция – трехколесный Морган. Его сразу сделали несуразным, неловким, неустойчивым и оставили таким навсегда. Когда Генри Морган в 1909 году собрал из осиновых кольев первую машину, приладил к ней попавшийся под руку мотор от Peugeot и поехал покорять сердца трепетных барышень, он реализовывал важную задачу. Ему 28 лет, срочно требуются девушки. Задачу Генри Морган решил и в 1915 был вынужден сделать следующую машину четырехместную, поскольку жена и дети. Но Генри резко сдал в оригинальности и слишком быстро стал не только семейным, но и консервативным. Поэтому вторую машину он смастерил опять на трех колесах. Настоящий автомобиль на четырех колесах, способный не расплескать семью, Морган, многократно оставленный без ужина и выдержавший многолетний натиск требовательной жены, сподобился сделать только в 1936 году, когда самому ему исполнилось 55 лет. И уж если и заводить любовниц, то без трехколесного эпатажа, вызывающего усмешки. Английской традиции нелепых трехколесных Морганов 115 лет. Они по-прежнему осиновые, неустойчивые, но символ Великобритании наравне с Трафальгарской площадью, Вестминстерским аббатством и Тауэром. И когда в наши дни Морган объявляет о новой модели, заранее понятно, что у них опять родилось что-то трехколесное. Морган Супер 3 2023 года. Он не осиновый, его смастерили из алюминия, впервые отказавшись от древесины. Мир так и не пришел к согласию в понимании этой формы и ее машины. В 1909 году три колеса слыли спортивными. Сейчас это не так. В прежней жизни Морган рассматривали на общих основаниях, и для дамской благосклонности требовались уговоры. Теперь на машину смотрят очень внимательно. Уговаривать никого не надо, поскольку понятно, что это дорогой аксессуар, а не машина. Rolex за эти же деньги не видно. Морган у всех на виду. Относиться к Моргану как к транспорту бессмысленно. Он гарантированно быстрее, чем пешком, но точно не автомобиль. Зато любая блондинка, имеющая в характере нотки отваги, за пару минут получит больше впечатлений от поездки, чем на американских горках. Максимальная скорость Morgan Super 3 – 209 км в час. Поэтому сиденья сделаны непромокаемыми. Отныне он, кстати, вообще без крыши и применим только в солнечную погоду и только ради развлечения. Самое ценное в нем – именно эта открытость ветрам и возврат Средневековья, когда между организмом и природой не было ни стекол, ни дверей, ни каркаса безопасности. Здесь сразу улица и колеса, как у машин Формулы-1 эпохи Фанхио, Мосса, Хоторна. А важнейший момент поездки – стадия высовывания из кабины. Для этого действия потребуется сила, ловкость, смелость. Полученные впечатления будут нефильтрованными. А интуиция подскажет, когда пора спрятаться обратно. Поскольку Морган низкий, как карт, все, что можно увидеть, из него колесные гайки окружающих автомобилей. Зато все вокруг схватятся за телефоны и будут много фотографировать. Весьма ценная английская традиция – не задавать глупых вопросов. Но фирму Морган постоянно спрашивают, в чем смысл? Ответ воспримут не все. Смысл в бессмысленности. Прежде на все несчастья было достаточно одного Дейла Карнеги с его методикой заводить друзей. На ранних стадиях могло хватить Бенджамина Спока. Для запущенных случаев – Зигмунда Фрейда. Но они перестали справляться. Поэтому развелось так много коучей, курсов личностного роста, методик преодоления себя, и начало формироваться новое человечество. Людей, живущих поперек остального мира. У них нет крыши над головой, потому что они живут в поездах или самолетах, не заброшенных, действующих. У них всегда билет на рейс, поскольку он дешевле квартиры. К ним примкнули старики, продавшие дома и отправившиеся в круиз навсегда. Они годами в плавании и не собираются останавливаться. Есть более отчаянные. Они годами в кругосветке, вышли из дома и не вернулись, выкладывают в Инстаграме фотографии и вроде бы с виду как мы. На самом деле совсем другие. Такая необычность настораживала и выглядела аномалией, но оказалось, что это новая норма, хоть и непривычная, подходящая не каждому, но многим вполне понятная и даже притягательная. И если люди так спокойно расстались с самым главным в жизни, крышей над головой, то остальные стереотипы, привычки, традиции подавно перестают иметь значение, определять истины, удерживать в рамках. Особенность такого легкого бытия в том, что это не всегда побег на волю. Порой это лишь более удобная форма, сохраняющая все остальные правила существования. Работу, зарплату, коллег. Прежде на работу полагалось приходить утром и уходить вечером, ночевать дома. Теперь работа где-то в компьютере. Расстояние не имеет значения, а за окном не офисная курилка, а Килиманджаро. Но ведь в мире еще очень много профессий без компьютера. С лопатой, рулем, ломом. Не все вокруг клерки. Не каждый весь день нажимает кнопку Enter. Не везде работает и письменный стол. Американская компания Телео из Калифорнии замахнулась на святое. На угрюмого мужика с тяжелым характером за рулем большого самосвала. Порода таких людей в природе встречается все реже и в неволе воспроизводится с трудом. Специальной науки мужиковедения нет, а при первых признаках мягкого обращения вместо шофера вырастает программист, а водители самосвалов по-прежнему нужны. Завозить их из Африки не вариант, слишком велик цивилизационный разрыв. На рудниках ЮАР они уместны, в Калифорнии опасны. Компания Телео предлагает решение. Один водитель сразу на трех самосвалах, заодно и на экскаваторе. В сказках столь эффективен и многолик, либо многорукий Шива, либо трехглавый дракон. Или Телео – это фармацевтическая компания, и она заново разработала метамфетамин? Телео устанавливает на полезную технику дистанционное управление и сажает за виртуальный руль мальчика-оператора. Перед ним мониторы, клавиатура, джойстик, и он одновременно управляет несколькими самосвалами на разных рабочих площадках из-за письменного стола, находясь на любом конце Земли. Телео не теоретик, а практик, и мальчик-оператор не демо-версия, а новый вид водителя самосвала. У него легкий характер, легкая работа, похожая на игру. Он сотрудник строительной фирмы из Флориды. Она получила подряд на строительство жилого комплекса, должна была много копать и много возить, но найти на работу подходящих людей не сумела и обратилась за помощью к Телео и получила готовое решение под ключ. Переоборудованные грузовики и экскаватор с дистанционным управлением и одного водителя с джойстиком в 45 милях от стройки. Сам оператор про себя рассказывает, что никогда не имел дела даже с игрушечными машинками на дистанционном управлении и играть в них начал только теперь, получив настоящие автомобили в натуральную величину, серьезный экскаватор и большую песочницу. На сегодня он единственный в мире шофер трех самосвалов сразу. Больше так никто не ездит. Но чтобы играть в такие куличики, надо заранее вырасти иным. Обычный водитель не сумеет. Тут нужен человек из параллельного мира, живущий поперек. Нормальный не справится. Автомобильную весну этого года открывал Рижский международный автосалон. Следующими стали эстонцы, устроившие выезд в люди застоявшейся техники. И тут же начались мероприятия Литвы. Самое увлекательное в начале сезона – гараж-мотор-шоу в Алитусе. Литва – главная в регионе по значимости и насыщенности олдтаймерами, но ведет себя скромно, почти таинственно, и только в летнюю пору фестивалей, шоу и соревнований тактично показывает сокровища. И хотя в июле состоится грандиозный четырехдневный American Spirit в Друскининкае, пройти мимо здешних американцев невозможно. Кадиллакостроение – отдельная страница автомобильной истории. Интересные машины делали почти все фирмы в мире, у многих из них вполне великая судьба, но у кадиллаков это основной породный признак – они сразу великие. Кадиллак Кале 1967 года. Он из эпохи вертикальных фар в два этажа, сделавший американские автомобили грандиозными у каждой фирмы, которая попробовала эту тему. Такими же красавцами стали Форды, Понтиаки, и все вместе они украсили собой каждую улицу страны. Трудно уйти от сопоставлений и не напомнить себе, чему в тот период радовался Советский Союз. В тот год СССР ездил на ГАЗ-21 и считал ее достаточной. Американцы считали иначе. Кадиллак Кале в длину 5,8 метра, под капотом, конечно же, V8, коробка-автомат. Это машина Лоу Райдер. В нужный момент он пышно приподнимется за счет пневмосистемы и плавно отчалит. Автор этого художественного произведения – дизайнер Билл Митчелл. Сделать четырехдверный кабриолет в мире отваживаются очень немногие, еще меньше тех, кому сопутствует удача. Кадиллак из тех, у кого получается. Всегда. Кадиллак Девиль Конвертабл 68 года. Когда есть шедевр и его хранят для себя подальше от посторонних глаз, это неправильно. Правильно, когда на нем приезжают в Алитус и показывают всем, чтобы подойти, постоять, восхититься. Двигатель V8 нормального объема, 7 литров, мощность 340 лошадиных сил. Для неспешной езды вполне достаточно. При желании он позволяет и с ветерком. Кадиллак серии 62. Результат споров внутри фирмы. Прямо перед ним, с этим же индексом, выпускалась машина совсем иного вида, уклонившаяся от генеральной линии. А в конце 62 года удалось все вернуть в правильное русло и создать отменный по выразительной фундаментальности облик, подобающий кадиллакам. как любят в Америке, кузов хардтоп без центральной стойки. Особенность четырехдверных кадиллаков – задняя дверь открывается шире и удобнее передней. И места сзади больше. Мягкость диванов одинаковая. Это тоже лоурайдер. Владелец занимался проектом уже 12 лет и достиг совершенства в реставрации и изменении дорожного просвета. У этой модели серийный доводчик закрывания багажника. Надо внимательно присмотреться. Это картина под капотом, правильный постер над кроватью, чтобы с него начинать утро. Oldsmobile Super 88 1958 года. У нас тогда страна гордилась новейшей машиной социализма ГАЗ-21. Америка тоже не скромничала, но у нее получилось лучше. Oldsmobile примечателен деталями, каждая из которых – самостоятельное произведение искусства и страница в учебнике дизайна. Их много, они затейливые и многосложные, нет ни одного простого решения. Всякий элемент автономен и может служить украшением не только автомобиля. Он и в кабинете станет центром заслуженного внимания, и в руках блондинки не покажется эклектичным. И все эти самостоятельные страницы отлично сложились в красивую книгу дизайна, насытив облик автомобиля акцентами, дополнив его, но не перетяжелив и не отобрав все внимание на себя. Oldsmobile Super 88 58 года как живописное полотно, где каждый фрагмент пейзажа очень к месту и лишь добавляет деталей картине. Историческое ралли Монте-Карло – красивая традиция. В последний день января этого года на старт в Милан прибыли два экипажа из Литвы на Saab 96 76 года и на Volkswagen Karman Ghia 74. Saab – финский, сборки военного предприятия «Valmet». У него двигатель Ford Taunus в непривычной конфигурации V4. Saab долго уклонялся от собственных двигателей, до последнего покупал моторы на стороне. Saab 96 «Забияка» – почти истребитель, в свои годы выступавший в Монте-Карло. Сейчас его подвиг удалось повторить. Машина справилась с тяжелым маршрутом и прошла всю дистанцию. Volkswagen Karman Ghia тоже одолел тяготы и добрался до финиша. И оба эти автомобиля меньше всего подходят для спорта. Они сложные, технически требовательные и далеки от инженерного совершенства. А Volkswagen Karman Ghia еще и неуправляемый за счет заднего расположения силового агрегата. Но экипажи проявили героизм и мужество и не позволили технике сойти с дистанции. Они проехали весь маршрут, починили все, что отвалилось, и красиво финишировали. И на протяжении всего мероприятия к машинам подходили восторженные дети и замирали в нерешительном желании посидеть за рулем. И каждый раз перед ними распахивались двери, и дети получали свое маленькое счастье. Элегантная старина со вкусом Франции – Citroën Traction Avant. В Литве их 6, поэтому встречи редки, и тем они ценнее. Великий инженер Андре Лефевр разработал передний привод и несущий кузов. Шикарный Фламинио Бертони создал облик, узнаваемый по силуэту. Ведь автомобили того периода похожи друг на друга еще сильнее, чем в наши дни. Но есть несколько машин, которые узнаваемы всегда. В черно-белой хронике, где в кадре много одинаковых машин, всегда понятно, кто здесь Traction Avant. Этот экземпляр 52 года – очень высокой степени аутентичности, что в среде коллекционеров ценится. У машины сохранены все полагающиеся наклейки, таблички, подсказки в нужных местах правильного вида, уважаемой почтенности. Скромное обаяние буржуазии, Mercedes-Benz V111 67 года, ровесник 21-й «Волги». Автомобиль эпохи, когда фирма выпускала только классику и каждый Mercedes коллекционный. Чтобы быть великим, размер не обязателен. Достаточно таланта инженеров и дизайнера Фридриха Гейгера. Но 111-й ценят не столько за породистую сдержанность, сколько еще и за революционную сущность. Это первый автомобиль со сминаемыми зонами деформации. То есть один из основоположников пассивной безопасности в ее нынешнем виде. Советский Союз не забыт. Он был в жизни Литвы. И в те годы всего СССР мечталось одинаково. Теперь на безопасном удалении от той страны, от того времени, себе на память оставлены воспоминания и вещдоки. ЗАЗ-965 в любую погоду умилен, притягателен и немного печален. Но этот на английских номерах сделан из «Опеля», наконец-то с нормальным мотором и не вызывает привычной жалости. Он в состоянии ехать, и даже прицеп с лодкой ему по силам. Запорожец виноват перед населением СССР, но после превращения в нормальную машину конкретно этот ЗАЗ-965 вину искупил. Нива не меняется годами, она всегда одинаковая, и вся ее новизна остается в светотехнике. Кто не успел за ней при советской власти, делают это не спеша в наши дни. Как и полагается, Нива нуждается в тюнинге. Поэтому доделывать ее не только порыв, но и отчаяние. Но разница законов расширяет возможности. У себя дома внесение изменений в конструкцию под запретом. В Литве это широчайшее поле деятельности. Но в Англии это и подавно нормальная работа легального производства. Горбатый нос ГАЗ-51, любим из поколения в поколение. Начали дедушки при Студебекере, продолжили отцы на Целине, приняли эстафету внуки в тюнинговых ателье. Этому грузовику продлили жизнь в фабричных условиях Ассоциации производителей индивидуальных изделий. Получилось азартно, необычно, привлекательно. Гараж Моторшоу все время в движении. Постоянные конкурсы, соревнования, показательные выступления. Пока одни великолепно стоят, другие азартно носятся, жгут резину, проходят повороты. 22 номинации с обширными призами и щедрыми наградами. Вопросы, ответы, реплики. Александр. Сколько зрителей уже пошутили на тему, что лучше быть собакой в США, чем россиянином в России? Евгений Штадлер. Про полицейских в Европе трындеж. За мои 30 лет за рулем в Германии я с полицаями на дороге общался 2 раза, а с инопланетянами – ни разу. Лана Н. Сергей, что бы вы могли рассказать про Джили? Механические характеристики. Говорят, Джили на основе Вольво сделаны. В этом вопросе видна большая надежда, что Китай не всегда не во всем Китай. Где-то есть оазис, и в нем под присмотром приличных людей получается что-то нормальное. Тем более, если рядом Вольво. Увы, Китай стабилен и не в состоянии сделать ни один автомобиль вне зависимости от настойчивости надсмотрщика. Евгений К. Серис – это было бы отличное название для слабительного. Потусторонний. На работу с любимыми шариками и мурзиками. Мы ищем инопланетян на удалении световых лет от Земли, а они в нескольких часах полета на Боинге. И говорят, и понимают не только себя, но и собак, и кошек. Кошек и собак лучше, чем нас. На сегодня все. До свидания.